Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня воскресенье, 26 февраля, 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. И мы проводим очередной стрим. У нас в гостях снова наш добрый друг Тарас Березовец. Тарас, рад тебя видеть.
Взаимно, Марк. Приветствую зрителей наших всех.
Вот. Назвали мы эфир «Как закончить войну в 2023 году». Мне кажется, более чем уместные темы. Только отгремел, значит, год начала войны, мы посвятили ему. Помнишь, у нас был эфир «Годовщина». Предыдущий. Да. Мы его даже, ну, в канун, что ли, на опережение сыграли, обсудили все самое важное. Но, естественно, некоторая динамика есть внутренняя. И я думаю, что надо выделить тему теперь уже от года прошедшего к году предстоящему. Году, который уже начался и идет. И мы как раз это и будем обсуждать. Что касается зрителей, по 10 тысяч нас уже смотрят. И около 5 тысяч поставили лайки. Просьба огромная к нашим зрителям. Как обычно, как и всегда. Ничего не меняется. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. По возможности, если можете, особенно в России, я знаю, это работает, пересылайте через мессенджеры, там, не знаю, какой-нибудь WhatsApp, там, Шмацап, Telegram и так далее. Некоторые смотрят прямо там, прямо по ссылке в телефоне, это тоже очень удобно. Вот, это, во всяком случае, тренировка перед закрытием YouTube, если таковое мы ожидаем, когда оно произойдет, это было бы очень полезно. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, мы таки перевалили отметку в 2 миллиона 70 тысяч. Вот, и двигаемся дальше. Нам как-то важно за месяц, там, надеюсь, достигнуть отметки в 2 миллиона 100 тысяч. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Вы можете пройти, подписаться там, поставить колокольчик, получать уведомления о эфирах Тараса на его канале. Ну что, вот смотри. Это началось где-то, может, с конца декабря, с января, все вместе. И стратегия Запада, мы с тобой ее обсуждали, на победу Украины. Не на недопущение ее поражения, не на недопущение победы России, а именно победы Украины, которая предполагает, конечно, прежде всего, возврат территории к границам, международно признанным 1991 года. Началось одновременно с усиленными поставками. Сейчас уже мы видим, танки «Леопарды» прибыли в Украину, первые танки. Ну, во всяком случае, публично заявляется о тех, которые переданы Польшей. Но и тема того, что война должна закончиться в 2023 году, начала звучать от западных политиков. Вот, ну, месяц-два, наверное, так устойчиво. Ну, может, 2 месяца в лучшем случае. Я-то, например, такой точки зрения держался, что 23-й год последний, я под этим как бы подписываюсь, я не отрицаю, я считаю, что год есть в запасе. Почему? Мои аргументы все те же. Я считаю, что у этого есть не только политический смысл, что 24-й год – год выборов, прежде всего, американских выборов, дотягивать до, там, извините, Трампа и Десантиса, которые будут конкурировать с Байденом, ну, возможности нет. Там неизвестно, куда все пойдет. Разные могут быть сценарии, но это действительно так. Подойти к выборам Байдена, чтобы избраться на второй срок, нужно победителем. Не человеком, поддерживающим Украину, не человеком, продолжающим ей помогать неизменно, а именно победителем. Причем не просто в войне с Москвой, в двустороннем конфликте, где Соединенные Штаты, коллективный Запад выступает союзником, но и победой над всей порожденной Москвой идеологией вот этого реванша и попыток оспорить результаты холодной войны и одновременно с тем насилием заставить втянуть собственную орбиту, весь пул региональных держав, там, снова Молдову, там, Грузию. Процесс этот идет, ну, понятно, это все связано с войной. Но, тем не менее, вот, исходя из этих причин и других, они есть тоже. Европа, например, у нее своя мотивация. В 23-м году ей, конечно, вот так это достало. И лихорадка с рынками, и беженцы, и стратегия определенная, намеченная по интеграции, переструктурированию вообще европейского, евроатлантического сообщества, там кто-то пострадает, кстати, а кто-то, например, получит приз, потому что те, кто не проявили последовательность и четкость, типа Венгрии, да, могут очень больно испытать на себе последствия вот этого переформатирования. После войны, скорее всего. В течение войны может быть так лайт-версия. А как тебе кажется, вот если в общем виде обозначить, действительно ли ты считаешь, что в 2023 году война может закончиться или не может, с твоей точки зрения, закончиться? И какие для этого есть предпосылки, и какие для этого есть препятствия?
Да, еще раз, Марк, приветствую зрителей нашей сегодняшней трансляции. Ну, давай говорить так, откровенно. Мы все, конечно, безусловно, хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Этого хотят. Это понятно. Хотят парни в окопах, больше всего этого хотят граждане Украины, этого хотят все наши союзники, и этого хотят в том числе сейчас многие люди в Российской Федерации, те, которые понимают преступность смыслов, и то, что эта война ведется в том числе и против будущего Российской Федерации. Однако для того, чтобы война завершилась в 2023 году и завершилась она, безусловно, победой Украины, другой сценарий не устроит ни Украину, ни ее союзников, если мы не говорим о прекращении войны по типу замороженного конфликта. Для того, чтобы эта война завершилась в 2023 году, необходимо выполнение ряда ключевых условий. Это не значит, что эти условия невыполнимы, но они должны быть реализованы в комплексе. Если какого-то из этих условий не будет достигнуто, таким образом это будет оттягивать завершение войны победой Украины. Первое из этих условий – это оперативное и полное предоставление Украине всех типов вооружений, которые Украина запрашивает у союзников. Прошло на данный момент 9 встреч в формате Рамштайна, не считая консультаций, которые проводит президент Зеленский, не считая консультаций, которые проводит главком Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников. Эти список вооружений давно известен, и он был опубликован накануне нового 2023 года главком Залужным. Он включает в себя предоставление Украине не менее 500 современных танков западных, не устаревших танков по типу «Леопард-1», а более современных, то есть тот же самый «Челленджер-2», тот же самый второй «Леопард», «Абрамсы». Не менее 700 БМДМ, тоже опять же современных западных образцов, если мы можем говорить в первую очередь, это речь идет о таких БМП, как «Брэдли». Ну и предоставление Украине авиации и ракет дальнего радиуса действия, то есть дальнего радиуса более 220 километров. Причем в нужном количестве. Понятно, что если это будет предоставлено там, в количестве там, в 2-3 раза меньше, это не решает наших задач. То есть это количество оно рассчитано исключительно из математически обсчитанных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины потребностей. Оно имеет очень четкое обоснование, которое знают прекрасно наши западные союзники. Второе. Формирование ударных частей, частей прорыва, штурмовых бригад, которые сейчас формируются, уже сформированы части, остальные находятся в стадии формирования в составе Вооруженных сил Украины. Вот это, собственно говоря, кампания по рекрутингу, которая носит название «Гвардия наступу». Гвардия наступления, куда сейчас активно рекрутируются и вступают граждане Украины. Вот это формирование тех самых штурмовых подразделений, которые пехота.
И это добровольческие формирования.
Да, это исключительно добровольческие. Собственно говоря, как и многие бригады, которые созданы были в составе ЗСУ, в первом месте, в том числе и моя бригада, первая бригада спецназначения имени Багуна, это бригада, состоящая из добровольцев на 90%. Вот. Поэтому такие бригады штурмовые должны быть, безусловно, созданы. Третье условие – это обеспечение эффективных путей доставки, логистики, необходимого боеприпасов. Мы видим, насколько критически важной сейчас является логистическое выстраивание всех цепочек, насколько оно пагубно сказывается на начале так называемого большого российского наступления, из-за чего оно проваливается. И одна из ключевых, если не ключевая причина, это проваленная неэффективная логистика, которая была выстроена Генштабом Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированных территориях. Четвертое. Это подготовка к этому наступлению украинского общества, западных союзников, а также граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и, как ни странно, граждан Российской Федерации. То есть это сложная информационная кампания, которая включает в себя как средства информационного донесения многими каналами информации, так и информационно-психологических спецопераций, которая должна создать у всех, если в целом, так сказать, суммировать, в целом, пирамида этого, неизбежность победы украинского наступления и неизбежность поражения российских оккупационных войск. Это морально разложенный противник, который уже фактически до начала сражения готов к поражению, это уже наполовину побежденный противник. Вот это необходимо. И пятое, это комплекс мер, направленных на формирование эффективных, я подчеркну, эффективных временных военных администраций, которые должны быть созданы на освобождаемых территориях. Смотри, одно дело, это же принципиально разное, когда мы вводим военную администрацию на территории, которая находилась под оккупацией российской несколько месяцев, ну, например, вот мы зашли на Херсонщину, там оккупация длилась с февраля до ноября месяца. Ну, да. Долго, но относительно недолго, да. А другое дело, представим, мы вводим военные администрации на
Донецке,
так называемых, да, ну, ДНР, ЛНР. Это принципиально разные условия работы спецслужб, национальной полиции, государственных органов управления, образования, медицины. Ну, то есть, этот комплекс должен быть сформирован. В буквальном смысле мы должны заходить на плечах отступающего противника. И поскольку речь идет о миллионах граждан, эти администрации должны формироваться уже здесь, на нашей контролируемой правительственной территории земле. Почему? Потому что хаос и недооценка, то есть, условно, мы зашли, смотри, зашла полиция, зашли спецслужбы, они начинают работать, но нет администрации, и все, что они будут делать, будет как в песок, оно будет вызывать, наоборот, ненависть и раздражение. Российская же пропаганда промыла им мозги куда эффективнее. Ну, с 2014 года, почти 9 лет оккупации, ну, 9 уже фактически. То же самое Крым. Поэтому вот эти мероприятия должны быть выполнены. И выполнены еще фактически до начала наступления, Марк. До начала. То есть это надо делать на этом берегу. Не потом, когда мы начали. И вот только в том случае, если все эти мероприятия, все условия будут выполнены, да, мы можем говорить о том, что, возможно, война будет завершена военно-политическим, переговорным, в любом случае переговорным путем, это неизбежно, до конца 2023 года.
Угу. Так, очень интересно. Почти 40 тысяч нас смотрят, и 13 тысяч поставили лайки, люди присоединяются. Благодарим всех, кто сегодняшний воскресный вечер с нами находится. Тут вопросы задаются, следите внимательно за анонсами. Арестович будет завтра, как мы и договаривались вчера с ним. Это будет в 21 час по Киеву. Анонс уже стоит, так что сегодня Арестович не будет. Ну... это, так сказать, не принципиально сейчас вопрос. Значит, смотри, это очень важная аргументация. Теперь, вот ты упомянул, мы сейчас все пункты разберем, они очень интересны. Относительно мотивации противника, который еще до начала наступления, украинского наступления, должен быть деморализован предельно, должен демотивирован быть, это там немножко разные вещи, потому что, ну, собственно, действительно, деморализоваться можно там на коротком промежутке, а потом обратно мобилизоваться. А демотивироваться, да, более глубокий процесс, потому что, собственно, что мы делаем? Вот об этом мы сейчас поговорим. Сейчас я попрошу показать запись. Мы приготовили запись, ее сейчас все уже видели, конечно, но она очень интересна для обсуждения. Какие-то иркутские мобилизованные, значит, скрывая лица, сделали запись, уже ее широко обсуждают, и реакция пошла, что их с передовой сняли. Вот о чем они говорят по поводу Авдеевки и их стояния там. Я прошу всех на экран. А, короткая запись, посмотрите, очень интересно.
Владимир Владимирович, обращается к вам мобилизованный Иркутской области полка 1439, отправленный в ДНР с города Новосибирска 31 декабря 2022 года. Просим посодействовать и разобраться с беззаконным и преступными приказами нашего командования. Они заключаются в том, что нас передали в подчинение 1-й славянской бригаде ДНР, где из нас солдат территориальной обороны за один день сформировали штурмовые подразделения, отправляя штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки на убой. И напрямую говорят командование, что мы все расходный материал, и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение. Фамилии и звания командиров мы не знаем, так как они их нам не говорят. Командиры ДНР стреляют из автоматов и БМП по нашим мобилизованным солдатам, так как отказываются идти в штурмовые подразделения. Обращаться в местную военную прокуратуру нет смысла, так как они полностью в сговоре с командованием 1-й славянской бригады. До нас уже были обращения солдат из 2-го батальона полка 1439. На данный момент этот батальон практически полностью уничтожен. Остатки людей также распределены в 1-ю славянскую бригаду в связи с сложившейся ситуации мы оказываемся в безвыходной ситуации, так как командование безразличны нашей жизни.
Ну вот, ты понимаешь, какая здесь интересная вещь? Таких записей же не одна, их много было за этот период. Мы всякое понавидали с 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, и еще не отправленные, и уже отправленные, и уже сбежавшие, и снявшиеся. Всякие уже были. Симптоматика, она понятная, там бардак царит, это понятно. Но помимо вот и бардака, и незнания имен командиров, это я тебя прошу, конечно, прокомментировать, это интересно. Причем направление Авдеевка такое, знаешь, горячее направление, понятно какое. Мы вот карту специально наложили для того, чтобы нагляднее было. А здесь та особенность, что ты понимаешь, это все происходит в момент, когда вроде как готовится большое наступление. А как ты пойдешь в большое наступление, чуть ли не заградотряда, и ты не знаешь имен командиров? То есть, похоже на то, что все-таки действительно, вот то, о чем я сказал, демотивация, процесс, который медленно, но неотвратимо, собственно говоря, идет. Что мы здесь из Иркутска делаем? Ну, так вот, если вдуматься, нормальный человек, какого хуя вы забыли вообще из Иркутска, бог знает где, в Авдеевке, что вы забыли? Что вы здесь вообще делаете? И второй важный момент, да, артиллерийской поддержки плохо снабжают. Никто не говорит, ну, что мы здесь делаем, отправьте нас, о чем я говорю. Значит, какие-то опять продолжают, уже в мешках, пакет, говорит, вот соседние всех убили, да, его уже больше нет соседей. А продолжают рассказывать про то, что плохо снабдили, а вот есть хорошо снабдили, а есть артиллерия, то есть все нормально, то есть дальше так можно. Вот о чем, я бы попросил тебя это прокомментировать.
Да, ну, видео на самом деле занимательное, с точки зрения того, что это явно не постановочное видео, а из-за того, что они прячут на нем лица, и, в принципе, то, что они рассказывают, является достаточно типичным. Сможем сказать, что это, ну, это точно не ИПСО, это не украинская фейковая история, это действительно реальное видео, снятое бойцами российскими, это слышно по их акценту. Они из Сибири, иркутские, как они говорят сами о себе. Ну, с точки зрения ведения современной войны, в принципе, если говорить о нормальных армиях, не о таких вот, знаешь, каких-то там армиях, там, типа а-ля «Батьки Махно» или там каких-то зеленых непонятных, то она выглядит дико. То есть не знать имен, фамилий своих командиров, но она, поверь мне, является абсолютно нормальной. То есть ненормальная нормальность. Вот это можно характеризовать его действия, происходящие на территории так называемых ЛНР, ДНР. Там, в принципе, выкосило их рядовой состав, их армии, и практически, ну, до конца лета. Они буквально, в смысле, хватали всех, снимали из общественного транспорта, магазины, рестораны, ну, библиотеки. То есть, отовсюду все собиралось, все в возрасте от 18 до 60 лет. Были случаи, когда возраст был ниже или наоборот, старше, с этим не разбирался. И практически весь мужской контингент, который был мобилизован на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, он был практически полностью уничтожен уже к концу лета. То есть, уже начиная практически с осени, остались всего лишь два полка кадровых, которые тоже понесли огромные потери, но это их наиболее подготовленные, они сформированы на территории ЛДНР, это практически все, что у них осталось. Поэтому там огромные потери и по личному рядовому составу, и по сержантскому, и по офицерскому. Поэтому ситуация скорее типичная. То есть понятно, что смотри, с точки зрения командиров, находящихся на этих территориях, у которых есть приказ обеспечить выполнение, например, взять какую-то высоту. Естественно, он понимает, что он их посылает реально на убой, а ты должен понимать, что в таком пограничном состоянии военные, когда они вернутся после операции, успешные или неуспешные, и с большой вероятностью после увиденного смерти или нанесения случаев увечий их товарищей, они просто замочат этих командиров. И вот чтобы они их не могли найти впоследствии, чтобы они бы их искали, поверь мне, они просто не называют ни имен, ни фамилий. Ну, в лучшем случае, какие-то там просто позывные. Причем я тебе скажу, что очень часто эти позывные выдумываются левые. Ну, например, у него реальный позывной, например, там будет ворон, а он возьмет себе специально вот для проведения операции, чтобы его потом не вычислили, назовет там себя какой-то позывной, там, типа бугор. Ну, например, эта практика, мы ее фиксировали, очень часто распространена, когда они используют несколько позывных. То есть один реальный, а такой, знаешь, такой одноразовый, такой вот для вот этих вот мовиков. То есть загнали, замочили. И они знают его левый позывной, даже если они его будут пытаться найти, они его, ну, практически наверняка не вычислят. То, что касается заградотрядов, Смотри, эта практика у них идет с первых месяцев. Практически они к ней начали прибегать с марта месяца. В качестве заградотрядов используются Росгвардия, кадыровцы или ОМОН. Это, опять же, не секрет. То есть, также используются части подразделений Вагнера. То есть, для того, чтобы гнать каких-то других неудачников вагнерят, они используют точно таких же вагнеров, которые их, выполняют функции заградотрядов. Чаще всего там никто не цацкается, но просто расстреливают. Заставляют.
Ну, понятно.
Дезертировал самим, вырыл себе могилу, тебя тут же застрелили, тут же закопали в той могиле, которую ты вырыл себе. Поэтому ситуация, еще раз повторю, дикая с точки зрения, ну, обычной армии, профессиональной, но типичная для вооруженных сил Российской Федерации, тем более сформированных на территории вот этих террористических анклавов.
Это не безинтересно. 53 тысячи нас уже смотрят и... Соответственно, 18 тысяч поставили лайки. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео вы легко обнаружите на него ссылку. Вот смотри, а значит ли это, что разложение, ну, в общем, скорее пойдет глубже? Не то, что дальше, дальше понятно. Но глубже, как на это будет влиять, ну, представим себе начало контрнаступления украинских сил, потому что вот весь лейтмотив сейчас этой годовщины в России, в пропагандистских пабликах, ну, насколько это возможно, там это инспирируется, что, ну, вот этот перелом, вот уж, вот все, что до этого были, не считается, а вот этот перелом, и мы точно, значит, там, сказать, обеспечим уже совершенно другое, другой сценарий, все пойдет по-другому, и мы там отобьем и сейчас Кременную, Бахмут и так далее. И это станет вот моральным ударом для ВСУ, а для российских войск, ну, неким там мотивирующим основанием, каким-то особым, значит, воодушевлением, что ли, или чем-то еще. Как вот определить, потому что способен ли вот такой мобик вообще воодушевиться, в принципе? Или, собственно, само это решение 21 сентября о привлечении обывателей к войне, потому что это не военные. И за месяц они не станут военными. Вот кто-то говорит, нет, ну за 2 месяца боев станут. Бог его знает, доживут ли они 2 месяца, но я убежден, что и за 2 месяца это очень сложно сделать такой войны, понимаешь? А что ты думаешь, что будет дальше?
Ну, значит, такая хорошая русская пословица: черного кобеля не отмоешь добела. Поэтому, да. Если они не сформировали такой профессиональной культуры на момент начала вторжения полномасштабного к февралю 2022 года, безусловно, этого в ходе войны не произошло. Да, происходит определенная эволюция. Те, кто выживает на этой войне, в том числе со стороны противника, они, безусловно, получают знания необходимые. Если они при этом не сходят с ума, или у них там не начинаются случаи суицида или убийства своих однополчан, что, в принципе, характерно тоже для подразделения российской армии, то да, они приобретают какой-то опыт. Но в целом, смотри, вот интересно, какой эволюционный путь прошли вооруженные силы Украины и России, начиная с февраля 2014 года, когда, собственно говоря, эта самая оккупация и началась. Ползучая, там, оккупация Донбасса, Крыма. То есть, фантастический прыжок, который совершили, и прогресс, которого достигли ЗСУ, и в то же время практически топтание на месте, по многим случаям отступление назад, но в любом случае это нельзя назвать эволюцией, это была деградация защитной силы российских подразделений. Как ни парадоксально, я могу сказать, что в 2014 году отдельные российские подразделения, в первую очередь профессиональные, кадровые, как те же самые ВДВ, они демонстрировали куда лучший уровень подготовки, в том числе и технической слаженности, чем это было в 2022 году. То есть это говорит о чем? Что вся вот эта реформа картонного маршала, как его называют, Стрелков, я имею в виду Сергея Шойгу, она провалилась по всем направлениям. Все вот эти опереточные, знаешь, танковые биатлончики, вот эти вот маршировки в прусском стиле, значит, вот эти все мультинациональные учения ОДКБ, которые проводились, это вся мишура, она скрывала, на самом деле, от нас, мы видим деградацию вооруженных сил Российской Федерации. То есть, если мы развивались вперед, у нас было поступательное движение вперед, они также поступательно развивались назад. Еще раз повторю, сравнивая их тактику действий, я вам скажу, что она была более успешной, как ни странно, в 2014-2015 годах. И потому что мы были, конечно, хуже готовы, но и они были, как ни странно, готовы лучше. Вот и все. То есть, они заменили внешний эффект, внешнюю атрибутику, какими-то там более там, какими-то новомодными доспехами, опять же, для элитных подразделений. Да, но суть, а наоборот, она, скажем так, деградировала. И вот отсюда морально МПЗ, то, что называется в украинской армии, морально-психологическое забеспечение, то есть морально-психологическое обеспечение по-русски. Раньше это называлось политруки. Вот эти самые политруки, да. Они все
проскакивают. А в российской армии вы их видите? Они попадают в плен, их вообще видят вообще? Они есть, эти замполиты?
Они есть, есть. Нет, конечно, у них есть. Это называется замком роты по работе с личным составом. Они есть на уровне роты и выше. Они есть, безусловно. Но, слушай, ну, я не знаю, ты служил в советской армии, наверное, да? Служил, да?
Ну, я разрочно не проходил, я же офицер был. Я учился в институте.
Да. Все, тебя, видишь, ну, бог миловал, тебе повезло. И вот, видишь... Но я тебе скажу, что то, что мы помним, да, по каким-то там, скажем, публицистическим, да, там, статьям, по фильмам, была серьезнейшая работа. Первое политуправление Красной армии, Советской армии, это была, ну, это была страшная вещь, это была машина. Она и просто перемалывала, она промывала и делала таких вот идеальных,
ну, конечно,
значит, да. Универсальных солдатов Советской армии. Сейчас, безусловно, у них все деградировало. Потому что не может быть, что вот здесь, допустим, деградировала там компонент артиллерии, грубо говоря, или разведки, а ракетные войска стратегического назначения остались на том же уровне, который они были там где-то в 1991 году. Ну нет, то же самое и политуправление. Все фактически деградирует. Ну вот почитай классические этих, их самые упоротые, такие вот самые токсичные телеграм-каналы, типа там Гаспаряна, типа Соловьева, там типа Котенка. Вот. И в принципе ты поймешь приблизительно, как они формируют нарративы, как они вот промывают мозги. Вот. Эта вся история, она, возможно, хорошо заходила с 18-летними пацанами, которые были первой волной вот этой российской кадровой армии, составлявшей. Но с мобиками, видишь, эта история не заходит.
Не заходит.
По каким-то причинам. Да. И вот свидетельство тому, это же провал, смотри, это же как раз провал политуправления. Почему эти видео появляются, посмотри. Массово, причем они появляются. Это как раз провал вот этих самых политруков. Вот тебе ответ.
Ну да, вот этот Гаспарян, у него кличка «Бродячий самотык», причем буквально. А вот, 60 тысяч с половиной нас смотрит. Ну вот смотри, тогда давай немножко повыше зайдем. К международной повестке. То есть с мотивацией уже разобрались. Ну ты видишь, ты наблюдаешь, ты слышишь о том, что вот вокруг Молдовы заворачивается сюжет. Причем, вроде так неожиданно, как-то медленно-медленно, в связи с визитом Байдена в канун и сразу после, и в момент, тема обострилась. Да? Причем это все сопровождалось, мне сейчас уже можно отмотать, вот эти падающие куски ракет над Молдовой, вот эта вся суета вокруг, значит, нейтрального статуса Молдовы и так далее. Ну и в хронологии событий президент Зеленский передает материал, ну, видно, спецслужбы, о том, как собирались дестабилизировать Молдову, Кишинев, российские спецслужбы, видимо, и российский Кремль в целом, да, и соответствующая серия заявлений. Смена премьера в Молдове, новый премьер заявляет, ну, вообще, пора убирать войска, это никакие не миротворцы, это, собственно говоря, оккупационные войска. Вот, там что-то около 2000 находится якобы десантников, кто там что-то, ну вот говорят, что там и контрактники из числа самих жителей, значит, Тирасполя, Приднестровья, которые принимаются в этот состав, потому что они те еще военнослужащие, это будут ли они вообще воевать такие, если они там есть, но это, безусловно, анклавная лимитрофная зона такая, огороженная Одесской областью, а вот, с другой стороны, там Молдова, проникновение туда минимальное, но, тем не менее, а считаешь ли ты, что в этой геополитической ситуации приняты какие-то решения. Ты не можешь этого знать, и мы не можем этого знать. Но вопрос этот решили завершить и тем самым простимулировать изменение атмосферы на фронте. Ну, представляешь, если Приднестровье не станет, если оно будет снова интегрировано в Молдову, Молдова выйдет к своим международно признанным границам, закончит эту тираспольскую историю, ну, это, безусловно, нанесет, с моей точки зрения, большой моральный удар, потому что, ну что же, уже в широком смысле, на большом пространстве, на так сказать, бывшего СССР уже Россию выдавливают. И это произведет самое печальное воздействие на сам Кремль, на, вообще говоря, на руководство Генштаба Минобороны, на политический класс. Ну, вот такое. Как ты этот сюжет видишь?
Но ты понимаешь, вся эта история российской государственности, кстати, вот эти заявления, как тебе, которые были опубликованы в Financial Times, о том, что Путин советуется с Екатериной Великой, Петром Первым и Иваном. В принципе, кто-то это воспринял как слив. Вот. Ну, в любом случае, история выглядит не очень красиво. То есть она говорит о том, что дед реально едет кукухой, понимаешь?
Да не, он, конечно, это в этом
То
вообще
есть
нет
он
сомнений.
отъехал конкретно уже в данном случае. То
Да.
есть я думаю, что следующая возможность, с которой он будет там советоваться, будет там Атила или вождь Нибелунгов. Ну, то есть, в принципе, от него можно ожидать всего чего угодно. Понятно, что деградация российского военно-политического командования, она стала очевидна всем, в том числе людям, которые что-то понимают и в военном искусстве, в том числе в самой Российской Федерации. Вот как раз-таки деградация российского военного командования, его разложение изнутри, это задача с блестящим успехом выполнена и продолжает выполняться Путиным, Шойгу и другими российскими высокопоставленными военными на сегодняшний день. Поэтому нам не надо наблюдать, нам надо способствовать, понимаешь, всей этой истории. То, что касается Молдовы, и то, о чем говорил Дарин Ричан, который, кстати, показывает с первых дней буквально нахождения в должности премьера, себя ведет очень энергично, очень уверенно. Вот, и в принципе, президент Санду, она, ну, скажем так, своей достаточно активной сегодня сейчас с дипломатией, в том числе ее встреча с Байденом, вот, в ходе которой она его пригласила посетить Молдову, она дает серьезное основание верить, что молдавское руководство, возможно, я говорю, возможно, внутри себя уже приняло решение относительно того, что необходимо ликвидировать вот этот самый Приднестровский нарыв. Неспособность Кремля каким-то образом вмешаться в всю эту ситуацию и помешать возможным планам выдворения, будем так говорить, этой группировки. Ну, ее фактически надо просто что? Ее надо интернировать, ее надо окружить, разоружить. Она состоит действительно из жителей Приднестровья. Это местные граждане, просто получившие российские паспорта, российские гражданства. И их мотивация, профессиональная готовность, она находится, ну, на достаточно невысоком, будем говорить, уровне. 1700-1800 по разным оценкам. Это российский контингент, до 10 тысяч. Это армия так называемого Приднестровья, которая, в принципе, плохо экипирована, плохо подготовлена, и она, ну, то есть ее не называть даже армией, то есть она даже не ее нельзя сравнить с подразделениями так называемых вот этих террористических ЛДНР,
Ну,
датских.
конечно.
Вот, поэтому это могла бы быть та самая трехдневная операция, то есть Тирасполь за 3 дня, возможно, даже быстрее, то есть как Путин собирался
Ты
взять Киев.
представляешь, как на фоне Киева у них не удалось, а здесь Тирасполь бац и нету. Вот за 3 дня реально.
Это, причем я тебе говорю, что это абсолютно реальная история. Об этом,
Это
кстати, в эфире
реальная история.
канала говорил Алексей Арестович.
Да,
Вот
он
это
именно это и
один
сказал, да.
из тех случаев, когда я здесь с ним как бы соглашусь. Я считаю, что это абсолютно реальная операция, Тирасполь, за 3 дня или в течение 24 часов, целью которых являются, безусловно, артиллерийские склады, находящиеся в 2 километрах от украинской
Колбасно.
границы в Колбасной, да. Или она называется Кабасна, местные еще называют.
Не поймешь, что я
Кабасная,
видел.
да. Вот. Поэтому, хотя там на самом деле как принято считать, что эта цифра завышена. Там нет 20 тысяч тонн боеприпасов, что там уже много уже непригодно, либо разворовано было. Но опять же, товарищи прапорщиков Петренко никто не отменял, там много этнических украинцев. Поэтому они там уже, в принципе, я думаю, поработали хорошо с этими складами. Дай бог, чтобы там хотя бы половина от этих 20 тысяч тонн осталось. Но даже если там есть и 10 тысяч, это достаточно много. Но а представь, какая была эта бы пощечина эффектная сейчас.
Это вообще, это невероятное было.
Они
Невероятно.
ничего не смогли сделать. Смотри, самое ужасное, они бы не смогли. Они могут сколько угодно угрожать, что будет там
Ну,
ответственность. Там.
якобы они ракетами могут Кишинев закидать. Ты веришь в такое?
Ну, во-первых, если бы такое произошло, я бы уверен, что украинское ПВО
Да и
сбивало
румынское, и натовское сбивало бы.
ракеты. И более того, я думаю, что да, они бы это предусмотрели, предусмотрели, группировка усилена, и никто не мешает сбивать эти ракеты
абсолютно с чего?
Командованию, находящемуся рядом
вообще
с
без проблем.
И я думаю, что они это все, в принципе, сделали бы. А вот их как раз-таки ПВО уже даже и калибры будет сбивать, понимаешь? То есть развернутая там на территории Патриоты, там стоят в Румынии Патриоты, они совершенно спокойно будут сбивать даже российские калибры. Более того, это будет настолько унизительно, когда, знаешь, попытка, ну сейчас мы вам еще ракет напихаем, и потом это все проваливается. Понимаешь? То есть какая ужасающая просто... То есть тут хотели Киев за 3 дня, а тут Тирасполь за 3 часа могут потерять. Понимаешь? Вот. И поэтому это выгодно, безусловно. И эта операция реальна. Эта операция однозначно выгодна в национальных интересах и Молдовы, и Украины. И самое главное, это вот нанесение поражения противнику в несимметричной войне. То есть они думают о своем большом наступлении, а вот получают такое же жесточайшее унижение, которое будет способствовать новым, вот как раз-таки вот это, новое разложение и падение морали российского оккупационного контингента в Украине. Сильнейший удар будет, сильнейший, я тебе гарантирую.
Я просто вот, мой-то прогноз был, я его всегда озвучивал, что это после войны это будет следствием. Новым здесь является, что это не обязательно ждать конца войны, это как раз может быть инструментом вот этого самого окончания войны в 23-м году, потому что,
да.
Ну, действительно, получается, за что воевать, они собирались после захвата Украины двинуться на Кишинев. И они бы это сделали. Это очень легкая цель. Из
конечно.
Одесской области, если бы она была захвачена, естественно,
конечно.
Просто пошел, вышел Кишинев, и не в состоянии сопротивляться, там армии полноценной нет, и все. И это быстро, так сказать, завершается стремительно. А здесь... В условиях, когда сжато просто вот там река, и действительно самому Кишиневу сложнее осуществить, значит, операцию в Тирасполе. А со стороны Одессы там ничего, границ свободно, в том смысле, что войска украинские зашли и быстро все решили. Мне даже как-то это, ну, казалось слишком радикально, что ли, слишком как-то, ну, не знаю, что-то такое уже прямо-таки...
Почему нет?
А сейчас, да, сейчас вот такое ощущение, что похоже... Это один из вариантов ответа на все про все. И действительно похоже, что противопоставить этому нечего. Только ракеты. А ведь точно так же Кишинев может обратиться как к Киеву за помощью в восстановлении территориальной целостности в рамках международно признанных границ, так и к Румынии. Защитите нас, если на нас посыпятся ракеты. А средства там для защиты есть. Это ПВО средства и так далее. Которые... Ну а почему они не должны этого сделать, если на Кишинев полетят ракеты? Вот тоже интересная логика.
Да, это...
В чем здесь...
Естественно, слушай, там будет, я думаю, что решение, в принципе, принято заблаговременно. Есть
похоже,
такая
опасность, похоже.
Они все это уже должны были согласовать. Ну, мы прекрасно понимаем, что Молдова длительное время, как и Украина, в отсутствии серьезных угроз, ну, слушай, она была окружена полностью дружественными государствами, с одной стороны Украины, с другой стороны Румынии, и только вот этот анклав, который, опять же, долго гнил, нагнивал, но в конечном итоге он серьезной угрозы как такой не представляет сам по себе. Да, если бы, конечно же, удался план захвата Одессы, тогда было, в принципе, участь Молдовы была бы предрешена.
Да, предрешена.
Уверен, что они бы просто на марш заходили бы туда, вот, а войска, так называемые ПМР, и вот этот российский, так называемый, миротворческий контингент просто выполнил бы там функцию, они бы проводили диверсии, там убивали, возможно, там военных офицеров, подрывали какие-то объекты, вот, и участь Кишинева была бы, безусловно, предрешена. Вот, поэтому они это все понимают, они все это знают, и поэтому они сами заинтересованы как раз-таки в реализации сценария закончить эту историю. Кстати, если бы руководство Грузии, о которой ты, кстати, так много
конечно.
Рассказываешь, в том числе с участью политического узника Михаила Саакашвили. Если бы оно было умнее, оно бы тоже воспользовалось этой ситуацией сейчас в своих интересах для решения. Но, понимаешь, мы можем, в принципе, говорить, очевидно, о политической недальновидности, вот, глупости,
жажды. А может быть еще хуже. Если бы только недальновидность, если бы только страх, если бы только нежелание навлекать на себя войну. А может быть там хуже ситуация?
Продажность и работа откровенно российской агентуры в руководстве Грузии. К сожалению. Грузия, ее политическое руководство, не народ, а как государство, оно, безусловно, разочаровало.
Конечно.
Короче, оно, я думаю, разочаровывает самих грузин. Самих грузин.
Вот.
Ну, видишь, они решили этой ситуацией не пользоваться. А вот Санду, Я думаю, что она проявляется как мудрый президент. Вот, слушай, ну и для нее эта история, Молдова и Украина, кандидаты в члены ЕС.
Да, так она, у Молдовы вообще не будет проблем территориальных, чтобы немедленно
не,
влетать вообще, куда хочешь.
Они теперь, они будут просто лететь, знаешь, как
поезд
экспресс, они будут просто лететь теперь. Вот убери это Приднестровье, этот нарыв сепаратистский, ликвидируй российский там оккупационный контингент, все. То есть нет проблем, начнется инвестирование там и не только Румыния, слушай, крупнейшие страны есть, Германия, блин. Там Польша, они все начнут туда инвестировать, да нет вопросов. Причем это все сдерживающее. Убери оттуда этих сепаратистов, все, как бы это и президент Санду входит в историю как президент, который привела Молдову в Европейский Союз, и при ней там, ну, экономика может просто начинать взлетать в Молдове, понимаешь? То есть она это понимает, она видит, это ее исторический шанс ее родины, конечно.
Ну, я еще и добавлю, что, понимаешь, в числе ее предшественников, ну, последний-то вообще Дадон был, там даже обсуждать нечего. Это да, просто это московский это коррупционный это агент. Чистый московский агент Лубянский, понимаешь?
Я же у него летел с ним раз в самолете, летел.
Так.
Потом записывал с ним интервью уже в Мюнхене. Ну, что сказать, ну, как бы, ну, мерзкий типок, абсолютно такой, знаешь. Такой вот а-лям молдавский Янукович такой, знаешь.
Да, стопроцентный.
Уровнем пониже еще, знаешь, такой вот, пониже. Такая вот, ну, неприятное впечатление, очень неприятное.
Ну, так об этом и речь. Да, там, помнишь, и Воронин был коммунистом, кого только не было. Поэтому
сейчас
пока есть европоцентричное правительство и президент, это нельзя откладывать. Там тоже скоро выборы и так далее. То есть нужно эту просто проблему решить. Это выглядит убедительно. И самое главное, что это не только в пользу Молдовы, это и в пользу Украины. Сейчас, видимо, идут какие-то согласования, переговоры. Посмотрим, чем это кончится. Вот, 75 тысяч нас с тобой уже смотрят, около 30 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто это делает. Мы 42 минуты вот скоро будем в эфире. Значит, подписывайтесь на наши каналы. Давай обсудим еще очень важную тему. В контексте заявленной темы, как закончить войну в 2023 году, давай поговорим о Китае. Вот он вдруг, все-таки или не вдруг, окончательно проявился, обозначился спустя год. Весь год Китая не было, да, он вообще никак не проявлялся, он по теме войны вообще не обозначался, ну, по-настоящему, как бы, серьезно не обозначался, только разговоры, только намеки, только какие-то отрывочные телеграфные заявления, ну, вот, в частности, по итогам встречи Байдена и Си Цзиньпина 14 ноября на Бали, в самый канун саммита 20-ки, а тут выкатывает целые принципы, какая-то суета началась с поставками оружия, разводом, отрицанием, нет, мы не собираемся поставлять, то есть выглядит так, что Китай решил в тему войти. То ли потому, что, ну, я думаю, это один из аргументов, что вассальная Москва потихоньку начинает проигрывать войну, и как бы не дать проиграть окончательно, прежде всего, Путину, потому что бог с ним, с Украиной. Китаю Украина не нужна, ни Крым, ни что. А вот замена главы прокитайской партии, настоящего китайского шпиона, каким Путин является, на какого-нибудь, знаешь, какого-то другого, я даже не говорю там, либерал долго еще не появится вообще в русской власти, но даже какого-то ориентированного на Запад, на снятие санкций, на сближение, ну, им не надо. Вот стареющий вот этот в деменции Путин с кукухой, значит, поехавший с ночными разговорами и столоверчением с царями покойными, да, он более устраивает, а его не станет, и что тогда это заново выстраивать? А планы экспансионистские, далеко идущие, там, и на Дальний Восток, и на Восточную Сибирь, и на Северное море, Байкал, да, и вот на этих иркутских уехавших, значит, мобиков, которые уже не вернутся своим женам, им дадут вместо них китайцев, понимаешь? И вдруг вот такое. И выглядит так, что Китай решил, нет, мирные переговоры, урегулирование, вот такое большое на мирной конференции, за одним из стульев должен сидеть Пекин. А как это? Без нас вы что тут собираетесь решать? Вот внешне выглядит так. Как тебе это видится?
Да, это, безусловно, требует самого пристального изучения, почему именно сейчас Китай решил вмешаться в российско-украинскую войну в качестве третьей стороны. 12 пунктов, которые были опубликованы на этой неделе, они, по большому счету, ни один из этих пунктов не содержит главных требований этого Украины, вывода российского оккупационного А там об этом нет ни слова. Нет ни слова о российских военных преступлениях, уничтожении мирных граждан, уничтожении инфраструктуры. Они вообще это их избегают. Они говорят, что надо забыть о нарративах холодной войны. Необходимо договариваться, значит, там, на равных условиях, без всяких предварительных условий. Но подождите, как же? А как же компенсации? Как же признание России страной, развязавшей агрессивную войну? То есть позиция Китая... Она выглядит неискренней, она выглядит откровенно, ну, я бы не сказал так, пророссийская, она, это прокитайская позиция. Китай решает свою задачу. Он, безусловно, высчитывает риски. Ослабление России в результате этой войны для Китая очевидно, это выгодный процесс. Возможно, Китай считает, что война еще недостаточно ослабила российское руководство. Для того, чтобы ее завершить, нужно прямо было здесь и сейчас. В любом случае, мирные инициативы Китая уже были раскритикованы руководством Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. Ну и в Украине заявили о том, что в них отсутствуют, собственно говоря, главные пункты, которые там должны быть. Зачем это нужно Китаю? Си Цзиньпинь после съезда, который в третий раз избрал его главой коммунистического Китая, четко заявил, мы хотим стать... одной из сверхдержав вместе с Соединенными Штатами. Мы хотим договариваться.
Да, биполярный мир.
Биполярный мир без всяких условий. То есть мы хотим вернуться к биполярному миру, который существовал в отношении между США и СССР. Только теперь вместо СССР будем мы, китайцы. Вот этого он хочет. И поэтому Китай уже начинает действовать достаточно агрессивно. Ну, срыв визита Блинкина, это все, в принципе, часть, это же не случайно, это часть китайской игры, которая, по их мнению, направлена на увеличение веса Китая. И она направлена на то, чтобы как можно быстрее дозрело руководство Вашингтона к тому, чтобы сесть и договариваться с Китаем о биполярном мире и разделении мира на двоих. Вот это принцип. Поэтому эта игра не вообще не об Украине. Она не о войне совершенно. Она о войне, а эти все условия мира о том, как Китаю стать партнером США по биполярному миру. То есть это все вокруг только этого вертится. Все.
Ну вот смотри, а экспансионистские намерения в отношении Москвы. То есть получается, Москва окончательно списана как игрок. Она может восприниматься только как прокси уже Китая, да? В представлении Китая я имею в виду, что вы там что, с Москвой договариваетесь? Зачем? Вы с нами сначала договариваетесь, а мы уж порешаем с Москвой. Ну, во всяком случае, внешне это выглядит, может быть, не в полном смысле, но именно так. Что, а как это вы будете напрямую с вами? А кто такая Москва? Кто этот Путин? Вы должны с нами это решить, предложите нам этот план. Не, мы-то не против, но там есть приходящие условия разные, которые нас интересуют. Но ты полагаешь, что это еще и процесс полного, ну, деактивации статуса гегемона Москвы на региональном процессе, на который он претендовал все эти прошедшие 30 лет? То есть, как минимум, сейчас уже есть субгегемон в лице Китая. Ну, на процент бывшего СССР, ну, такой Евразии бывшего СССР, скажем так. Да, вот процесс мы этот видим и в Центральной Азии, в Закавказье частично, меньше, конечно, но и, в принципе, в других пределах. То есть, значит ли это окончательно, что роль Москвы как даже субгегемона сейчас подвергается эрозии? То есть, в конечном итоге Китаю в самое прям ближайшее время станет главной фигурой, туда будут ездить за ярлыком на княжение, как когда-то в Москву к Путину, в общем, на старте там 20 лет назад ездили, а можно нам... Значит, провести выборы, а то да сё, еще и недавно там Назарбаев возил на смотрины Токаева, а глава Таджикистана возил своего сына Рахмон, и так далее. А что его возить, если он ничего не решает? Возить надо в Пекин, вот по логике. Что ты думаешь?
Ну, конечно. Послушай, Китай же четко демонстрирует, что в этом плане не интересы России даже, а интересы Китая заключаются. И Китай, который ведет диалог с Соединенными Штатами Америки, он рассматривает этот диалог без участия посредников, без третьего. То есть, это игра в четыре руки, где Москвы, в принципе, нет. Задача Москвы – подавать патроны в прямом переносном смысле Китая, этого захочет руководство в Пекине. И для Си Цзиньпиня, конечно же, Путин не является. И, в принципе, я вообще сомневаюсь, являлся ли он когда-нибудь для него равным игроком. Понимаешь, это такая вот хитрость такая, знаешь, китайская, азиатская. Конечно. Делать, что Ты уважаешь, то есть партнеры. Китай же никогда, принимая лидера других стран, там, Центральной Азии, например, там, да, или Юго-Восточной, они же никогда не говорят о том, что или там Африке, что вы же там наши какие там эти колонии, правильно? Они всегда
Ну да
говорят, что
нет, ну конечно, конечно.
вы наши друзья, друзья, да. Кстати, концепция внешней политики Китая, которая была принята в минувшем году, она четко делит страны на союзники в Китае, друзей Китая, клиентов и врагов, оппонентов Китая. Что интересно, Россия в список союзников Китая как раз-таки не попала. То есть список России нет. Этот документ принимался накануне вот этого самого съезда решающей коммунистической партии. Вот его приняли, если не ошибаюсь, летом 22 года. И вот Россия как раз-таки в числе партнеров, союзников.
А США куда они относят?
Но это стратегические противники, конечно. Да, Россия во второй группе. Во второй группе. Это такие client states. То есть это как бы
Клиентские
друзья,
государства, да.
попутчики, да, которые, в принципе,
Попутчики.
это, ну, клиентские государства. Да.
Интересно, очень интересно. Я, кстати, пропустил вот это. Надо посмотреть будет, поизучать, потому что это действительно выглядит так как-то. Ну вот смотри, мы почти 51 минуту в эфире, прямо в завершении я предлагаю.
Союзники, кстати, Казахстан попал, что интересно, а Россия не попала.
Казахстан. А вот это как раз очень симптоматично.
Да, вот это, кстати, не случайно, понимаешь, как раз.
Вообще не случайно, ни разу не случайно.
Да.
Ни разу не случайно. Там виды большие, и сам Казахстан в эти объятия прямо-таки стремится. У него есть и другие традиционные партнеры у Казахстана, которыми он прикрывается. Это, конечно, и Турция. Там особые отношения там, с Великобританией. Мало кто знает, они очень тесные. И у семьи Назарбаева, и сейчас такая он. С Вашингтоном понятно, это ясно, но Китай на региональном пространстве становится заменой Москве. И, так сказать, процесс этот идет галопирующим образом. И события января прошедшего 22 года, которые мы с тобой, по-моему, тоже обсуждали, то, что творилось в Алма-Ате и так далее, с попытками реванша семьи Назарбаева, ну, там более сложный тоже был процесс, они же только ускорили это все, вот это, так сказать, переориентирование. Потому что зачем играть в игры Москвы, которые, да, тебя сегодня поддержала, а завтра может спихнуть, нежели имея более стабильные отношения с Пекином, который, так сказать, куда больше расположен к долгосрочным каким-то сотрудничествам, а не к перемене и фаворитизму. Ну хорошо, нас уже 80 600 человек смотрит, 32 тысячи поставили лайки, как обычно, последний раз в этом эфире прошу подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. А в описании к этому видео по имени Тарас Березовец вы можете это сделать. Последний буквально вопрос. Вот такой, конечно, в конечном итоге связан с нашей основной темой, как закончить войну в 2023 году. Но судьба Пригожина. Тут многие говорят, что вы там раз за разом про него говорите, но ничего не попишешь. Он как бы актор такой публичный, продолжает свою линию, и все-таки он связан с войной, он не просто какой-то там тюлень там, да, откуда-то, а так, в общем, он продолжает и публичную свою вендетту, и одновременно, ну, так сказать, Минобороны, Генштаб, Шойгу, сейчас он, значит, подпалил тему с этим Столяровым, у нее, значит, ухажер, у дочери
А он муж,
Шойгу, он муж, да? Я не
А
знаю, я на свадьбе не был. Вот, он, значит, то ли.
ну, то, что я видел, да, он муж. Муж ее
Муж,
официально.
да? Ну, аминь, как говорится. Вот он, значит, такой. Ну, по-моему, кретин по виду этот Столяров, законченный. Но это его личное дело. А вот не личное дело. Вот Пригожин прокомментировал его якобы, то ли да, то ли нет, какой-то под постом Дудя комментарий, типа, пора ватное быдло, то ли писал Столяров. Это вообще не, уже, на самом деле, не имеет вообще никакого значения, потому что с него взять, да, он фитнес-тренер, там этим все сказано,
Да,
да? Я ничего
понятно.
не имею против фитнес-тренера, фитнес-тренеры
Вообще.
все наши друзья, мы имеем в виду конкретно вот этого фитнес-тренера, а не вообще любого фитнес-тренера. Вот.
Согласен.
И он, значит, говорит, ну, там, типа, отдайте мне его в ЧВК, мы его потренируем, а потом можем вдуть, потому что там какой-то то ли вдуть, то ли не вдуть. То есть совершенно уничижительные характеристики, публичные, в отношении зятя министра обороны. Ну, как это не случайно? Ну, вот, типа, а ведь это же его никто не заставлял рот открывать, да? Потому что, значит, это комментарий, который опубликован Пригожиным на вопрос, ему заданный в отношении этого Столярова. И вопрос какой? Вот куда двигается сам Пригожин и двигается ли вот в связи с этими скандалами о снарядном голоде, то ли, так сказать, там ему передали снаряды в нужном истребуемом количестве, то ли не передали. он действительно идет к своему концу, или же он, ну как, ветер в харю, я хуярю. Понимаешь, он летит, и как бы, я не знаю, куда он летит, но летит точно. Вот что ты думаешь?
Да, как говорится, там другое слово, правда, у дебила нет цели, у него есть только путь. Ну, как
да,
у самурая.
Да, да. Да.
Там, правда, другое слово дебил. Ну, окей. Я думаю, что это, в принципе, отражает сегодняшнюю ситуацию Евгения Пригожина. Вот. Я думаю, что он окончательно уже всех подзаколебал, будем так говорить, поддостал. Это ну, уже, знаешь, тот случай, когда человек, ну, вот, практически уже, наверное, идет на дно. Ему реально уже вот все равно, он уже говорит, все, что хочет, наговаривает на всех. Но ему, смотри, это же не сильно помогает. Точнее, это ему наоборот. И он сам в одном из комментариев в телеграм-канале Кепка Пригожина сказал, что ему уже четко раз, несколько раз говорили, если вы хотите решить проблемы с БК и с людьми совсем, вы должны извиниться.
Сами да, знаете, сходить к людям.
Кем. И он так сказал, а я не знаю перед кем же, перед кем, то есть валять дурачка, перед кем же я должен извиняться. Ну, да, ну да, понятно. Да. Иди, упади в ножки, шо его, они это все подсветят, как ты унижительно там целуешь его, значит, эти там, какие у него там, я не знаю, что он там носит,
там, ну, что-то носит.
Крыловые, какие-нибудь там туфли, что угодно. Там,
нет, для него портянки оденут, портянки.
Ну, значит, возьми портянки, занюхай, значит, Шойгу, ну, упади в ноги, раз ему, попроси прощения, но он на это не способен. По крайней мере, ну, так выглядит. Поэтому он реально выглядит человек, который идет на дно, и поэтому, поскольку он идет на дно, он делает все, что угодно. Но поскольку он всех уже поддостал, подзаколебал, я думаю, что, в принципе, он уже давно лишился поддержки Кремля. И отсутствие его на ежегодном обращении Путина, я уверен, не было случайным. Он сказал с такой обидой, кстати, его спросили, что вы не были у Путина? Он сказал... А меня не приглашали. Мне даже приглашение не прислали. И вообще я на фронте, у меня есть более важные дела. А ну, вот представьте, да, да, Путину это подсунули. Вот, знаете, у него есть более важные дела, Владимир Владимирович. Посмотрите, тут товарищ Пригожин. Поэтому я думаю, что он ну, где-то на каком-то этапе он совершит еще очередную фатальную ошибку. Полностью лишится расположения уже остатков Путина. И тогда, в принципе, его враги ему сплетут лапки. Ну, то есть, в принципе, конец его будет так или иначе невеселый. Вот. И он его сам приближает.
Ну, а ты думаешь, вот просто отдать его координаты, сообщить там в СУ, наверняка каналы какие-то есть, скинуть, он вот сейчас будет вот в том месте, шарахните из хаймерсов, от него останутся одни ошметки. Это же элементарно.
Так так уже было, слушай. Уже же сдавали вагнеров, когда их там задвухсотили в целом общежитии. Или вот этих, откуда они там были? Из Самары, да, или из Саратова, я не помню, откуда они
там были. Это не вагнеровцы, это из Самары были в Макеевке, мы с тобой это обсуждали.
То есть они и сами засветили, ну, есть случаи сдачи, то есть тех вагнеров, которых за 200 или в общежитии, их сдали свои. Поэтому вполне возможно, что его просто сдадут, да, через, это просто делается.
Ну, а так умер героем и все, и чао.
Да, умер героем, скажут там, да, там, почетные похороны, все там, похоронят где-нибудь под Кремлевской стеной, но на самом деле нет, конечно. Ну, где-то там, на, не знаю, каком-нибудь кладбище там. И еще даже Шойгу скажет, он был настоящим товарищем, он сражался до конца и погиб как герой. Да, еще там звезду Героя России дадут посмертно. Вполне возможно.
У него уже одна есть, наверное, вторую не дадут.
Еще одну. Ну, что-то дадут.
Ясно. Ну что же, почти 84 тысячи нас смотрят, 35 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, то воскресный вечер вы были с нами. Мы благодарим Тараса. Тарас, что ты снова к нам пришел. Мы, так сказать, отлично все обсудили. Ну, я думаю, в ближайшее время появится повод, мы обязательно снова вернемся к этому разговору. Тут как бы война продолжается, даст бог, она в 23-м году закончится, но, тем не менее, всегда найдется повод поговорить. Просьба большая всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Тарас, всего тебе доброго и всем пока.
Спасибо, Марк.
До завтра.
Спасибо всем. Хорошего вечера.